Новая жизнь. Беседа номер 291. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте, Ницца Мазоз. Сегодня мы хотим совершить путешествие в мир наших чувств, разума. Мы хотим понять мир наших чувств и нашу эрудицию, интеллигенцию разума и чувств. И как мы развиваемся как люди, понять уровень нашей интеллигенции на более высокую ступень. Это будет очень интересно. Очень интересно. Ницца, пожалуйста, веди нас курс дела. Итак, развитость, интеллигентность человеческих чувств — это очень интересная тема. До 80-х годов прошлого века люди делали ставку на эрудицию человека. И за последнее время мы поняли, что чувственная интеллигенция не менее важна и даже более важна. Поэтому сегодня есть тенденция, желание и проверить, есть ли у людей чувственная интеллигенция. И мы видим, что дети, у которых есть более чувствительно, они проще устанавливают контакты в обществе, они более радостны. Как это отражается на рабочих местах? Если бы люди на интервью проходили интервью и принимали их нормально на работу, сегодня этого недостаточно. Если сегодня у человека, человек не развит чувственно, он не может быть с кем-то в коллективе, то он может оказаться вне системы, даже если человек очень-очень способен. Поэтому тема очень интересна. У чувственной интеллигенции есть бесконечное количество определений. Одно из определений — это возможность почувствовать себя и управлять своими чувствами, и также почувствовать ощущение ближнего и вести себя с поправкой на них. Каково ваше определение чувственной интеллигенции?
Ну, как обычно, все начинается с нашего эгоизма, который развивается в течение тысяч лет и обязывает нас, несколько сот лет назад обязал нас начать развивать индустрию, промышленность в том виде, в котором мы видим результаты этого всего сегодня. Начали строить разнообразные предприятия. Предприятие – это уже не какой-то жестянщик или сапожник, который живет отдельно и отдельно возится. Какой-то пахарь, который работает. Это уже индустрия. Работают над совместным продуктом. В это надо вкладывать деньги. Это уже ведет к развитию банковской промышленности. Все это начинает действовать в групповом виде. Группы, рабочие группы, группы исследовательские, инженерные. Раньше был исследователь, ученый, сидел в своем уголке, где-то там забирался куда повыше, в свою башню. А в одиночку исследовал. Сегодня уже не так. Сегодня лаборатории, в которых работают сотни людей, ученые, десятки ученых работают вместе, между ними должно быть взаимодействие. Если один скрывает что-то от других, нет пользы от их общей работы. Это уже не так, как прежде. Между ними переписка в разнообразных журналах, в интернете. Публикуют статьи. Интернет и родился из связи между университетами. Ученым нужна была связь, чтобы не тратить уйму денег, которые тратятся сегодня на каждое исследование. То есть получается, что все сегодня идет из взаимодействия, совместного действия множества людей на самых разных уровнях. Рабочие, техники, технические деятели, инженеры, даже начальники, руководство самого большого уровня. Даже, может быть, самый большой начальник, он ничего не делает. Под ним есть несколько десятков, которые между собой совещаются и принимают решения. И на хорошем рабочем месте с утра до вечера совещания. снаружи, если глянуть, что вы делаете? Работаем. Что вы делаете? Беседы за беседой, с утра до вечера. Мы не поймем со стороны, что происходит. Но люди, которые понимают весь процесс, видят, что без взаимосвязи между всеми, без того, чтобы мы пришли в мозговой штурм, другие такие атаки всех, и находим общее решение, без этого мы ни к чему не приходим. Поэтому здесь уже приходит в соответствии с этим новое требование от разных типов работающих на рабочем месте. Даже говорится о простых рабочих, обязаны чувствовать большую аудиторию, в которой они работают, в группе, рабочее место, лабораторию, куда они приходят, отдел и так далее. И поэтому, когда мы принимаем людей на работу, мы их принимаем, проверяем по профессионализму, насколько он понимает то, что он должен делать. И второе, психолог проверяет, насколько человек готов к связи с людьми и насколько его связь с другими не менее важна, чем его связь профессиональная. Мы видим, в последнее время в этом мы видим множество проблем, больших проблем. Это развилось примерно в 70-е и 80-е годы и с начала 21 века. И далее это мы видим, что людям не удается установить связь друг с другом. Они не способны, они становятся такими, как бы бессильными. Нет внутренней тяги к этому. Все более и более равнодушные к этому. Нет у них внутреннего горения, которое подталкивает их к связи, к работе в группе, в коллективе. Нечто такое, типа коммуны, где мы работаем, чтобы достичь чего-то вместе. Наоборот, они раскрывают в себе некое эгоизм некий такой большой, что они не способны ничего сделать друг с другом, кроме как просто пренебрегать как можно больше в виде изощренном, более или менее, или даже грубом. Это мы видим на всех рабочих местах, и мы видим, что начальники, управляющие, опускают руки, ничего не могут сделать, бессильны. Это то, что происходит.
Есть очень интересное исследование, который прошел в Мичиганском университете в США. Исследование проходило в течение 30 лет, с конца 70-х, начала 80-х годов, и закончилось несколько лет тому назад. И было исследовано вопрос эмпатии, то есть способности человека отождествить себя,
быть дружелюбным,
почувствовать другого и, соответственно, отреагировать. И исследования доказали именно те моменты, о которых вы сказали, что главным образом за последние десятилетия есть падение порядка 50% в способности к эмпатии между человеком и другим. Это было исследование проведено на группе студентов до 30 лет, и это внушает очень большую тревогу и исследователей, и нас, Это также очень сильно тревожит, потому что если нет...
Но это начинается с детского сада, мы видим. Начинается с того, что мы просто не хотим быть знакомы с соседями, верно, уважаемый?
Что-что? У меня есть новые соседи.
Кто-то к тебе обращается, что? То есть мы везде действуем. Так это не только на рабочих местах. Почему я так это хочу сформулировать? На любом месте, а в семье это не так? Везде. Почему? Потому что это исходит из нашей природы, которая привела нас к такому состоянию. Это не то, что мы сделали себя такими. Нет, мы это видим, общее устремление во всем мире.
Но исследование, о котором я стала говорить, оно было проведено не в каком-то конкретном рабочем месте. Там были заданы очень интересные вопросы, которые бы я хотел выяснить вместе с вами. То, что это факт, это понятно. И давайте выясним, как мы оказались в такой ситуации. И одна из возможностей была там, одна из гипотез, что поскольку мы сегодня находимся в больше виртуальном мире, где чувства играют меньшую роль, и если человек раньше читал больше книг, то само чтение и воображение, возможность отождествить себя с героем книги, почувствовать его ощущения, войти в его мир, развивало в нас что-то.
Книги были другие. Сегодня фильмы могут заменить книги, может быть, но их уровень, их тип, сорт, подача, темы настолько...
И был задан вопрос в исследовании, есть ли в нас, в людях, нечто меняющееся, и поэтому мы меняемся.
Мы становимся более плоскими. Все мы в жизни читали какую-нибудь книгу, ну, по крайней мере, «Красную шапочку». Орен.
Да, конечно.
О, Том Сойера, может быть, разные такие книги. И каждый, когда читает текст, а тот же самый текст, представляет себе сцены совершенно разные из этой жизни. Совершенно разные.
То есть, если бы каждый из нас прочитает одну и ту же книгу,
у него есть внутренняя фантазия, и он представляет, в каком месте это происходит, в каком-то лесу, на какой-то реке, остров Миссисипи, это, если это Том Сойер, как это все Индиец Джо. Помним, да? Это были образы, сцены такие, ты живешь этим, ты боишься. И когда мы потом видим фильм, который кто-то снял, мы обнаруживаем себя в таком виде? Обычно нет.
Нет, как правило, нет. Всегда есть разочарование, что фильм хуже, чем книга.
Потому что этот фильм делаем мы. В соответствии...
Внутренним миром?
Нет, в соответствии с текстом. Тот, кто взял текст, он сделал это вместо нас. Он украл у нас наши фантазии, наше воображение. Он украл у нас это творчество, которым мы занимались, как дети. А сегодняшние дети, которые не читают, а видят готовый фильм, им дают эти вещи готовыми. А где внутреннее развитие? Где я сам, снимающий этот внутренний фильм в себе? Я воображаю эти вещи, это должно быть так или эдак. Нету. И поэтому молодое поколение... Книгу ни на что не поменяешь. Мы думаем, что это вместо чтения, может быть, неделю, вместо того, чтобы неделю читать какую-то толстую книгу, я за час-полтора просмотрел фильм и все. Здесь не вопрос час-полтора. Дело в том, что этим я не нахожусь как часть творческая. Книга дает нам, книга обязывает нас представлять состояние. И поэтому у нас этого не происходит, и мы видим наших детей, Как дела? Ну, все в порядке. Все очень плоское, как экран компьютера. То же самое в чувствах. Очень трудно. Они просто как этот компьютер. 0110. И все. Если мы говорим о взаимосвязи между ними, они не чувствуют, что им недостает этой взаимосвязи. Потому что если развивали в них фантазию, то, что мы сами развивали прежде из чтения литературы, из чего-то еще, сегодня нет. И театр сегодня не в таком глубоком виде, когда входит, более технический. Получается, что у них нет требования, и поэтому нет у нас... Не можем мы претензии предъявлять. И рабочие места, и традиция на рабочих местах, эмпатия. Это, у них это называется нормально. Они даже не понимают, что мы от них хотим. Мир воображения их не требует от них быть в чувственном взаимосвязи больше, чем взаимосвязь по СМС-кам.
Я вижу, вы увязываете мир воображения с эмпатией и чувством.
Да, потому что, когда они приходят на рабочее место, они понимают, в чем дело. Ты мне скажи, что сделать, я сделаю. Ты должен в чувствах установить связь с другими, быть с ними объединен, и это просто не существует. Просто не ощущается как потребность, как нужда.
То есть эта потребность не существует, поэтому сам предмет не актуален.
Да, и начальники скоро поменяются. Они более пожилые, они еще, может быть, из этих динозавров, а новые нет. И вместо взаимосвязи друг с другом они восполнят это разными системами. Несколько программ в компьютере, и не будут чувствовать, что в этом есть какая-то программа. Мы настолько отдалились с нашим эгоизмом, который растет все время, насколько мы отдалились от того, чтобы чувствовать это гораздо больше, чем те люди, варвары, которыми мы были несколько тысяч лет назад. Они лучше чувствовали друг друга, они лучше чувствовали природу. Они чувствовали природу, как бедуины, скажем, тут и там чувствуют ее. Они могут по разным признакам сказать, скоро будет так или эдак, могут предсказывать то, что происходит в мире. А мы уже...
Потеряли это ощущение.
Утеряли, да.
Есть такая претензия, которая говорит, что эмпатия — это... врожденное чувство. Чувство врожденное, но оно находится под влиянием окружения, общественного окружения. Культурные традиции, культурные установки его определяют. Если...
Это зависит от того, как родился человек и как его воспитывали. Мы можем взять человека, который от природы очень чувствительный. И если мы ему дадим все блага, и будем все время организовывать ситуации, что он все время прав, он разовьет чувство только к себе настолько, что других он просто не будет видеть. Он не будет видеть, что он делает ближнему что-то хорошее или не очень хорошее. Не будет у него даже какой-то мысли в чем-то считаться с ближним. В чем-то думать, как он выглядит в его глазах. Короче, это не будет у него ни в чувствах, ни в разуме. Ни в фантазию это не придет, ни в мысли.
Если я стараюсь подумать, все, что связано с воображением, это очень любопытно. И в этом исследовании также пытались связать понятие воображения. Действительно ли там может стать инструментом, который развивает у нас эмпатию, чувство, интеллигенцию? И каким образом мы можем правильно использовать воображение для того, чтобы развить такую способность в себе?
Воображение. Все то, что мы хотели бы видеть и не видим, все то, что мы хотим использовать, без воображения, без фантазии, мы ничто. даже у животных, в каждом виде животных есть своя фантазия, фантазия, воображение, то, как я вижу, чувствую, представляю, воображаю себе следующее состояние. В этом мое воображение. Я говорю о будущем, как оно работает, относительно желаемого состояния. Это может быть не будущее, а прошлое, но желаемое состояние. Без этого не может быть ничего. Это воображение – некая игра. Это воображаемое, он не существует, но это то, как я его себе представляю, и в соответствии с этим начинаю играть. Что я должен сделать, чтобы к этому прийти? Игра. Я продвигаю себя к чему-то, что еще не существует.
Вы можете привести пример?
Я хочу нарисовать картину. Так я ее представляю, обдумываю, все время возвращаюсь к этой картинке. Как, что? Потом начинаю набрасывать карандашом на бумаге. Затем, когда я кончил эскизы и более-менее мне понятно, я начинаю строить в красках, в геометрическом виде. Переношу это на холст.
На холст.
Готовлю холст, обрабатываю, переношу на него. Все это работа воображения очень большая. Что такое искусство? Искусством называется то, что я могу воображение свое реализовать. Я способен привести его к форме, которую я представлял. У меня есть техническая возможность, она чисто техническая фактически. Сформировать то, что было у меня в воображении, реализовать.
Пикассо сказал очень известную фразу, он сказал, все, что ты способен представить, это истина.
Да.
То есть расстояние между воображением и реальностью.
Да, нет в этом ничего. Наше воображение, оно творческое. Больше, чем это, нам не надо, лишь бы воплощает руками, ногами, глазами.
Иначе говоря, если я правильно понимаю, то, что я, если я увижу это с тем, что мы говорили прежде, с нашим внутренним миром, миром моих мыслей, если наше воображение в чем-то терпит ущерб и не позволяет нам увидеть горизонт,
да, наше воспитание разрушает воображение. Мы его не развиваем в нынешнем, нынешнем воспитании. Очень плоско. Дети приходят, вот это выучи, вот это ответь. Что они себе представляют сегодня? Они все видят перед собой. Ты хочешь увидеть Америку? Пожалуйста, фильм об Америке. Хочешь полетать в самолете, вот ты можешь увидеть, как летают в самолетах, или вот ты уже летишь сам. Воображение — это достижение желаемого. Нет ничего желаемого, все как бы есть, доступно. Воображение восполняет в таком виде, в котором я хочу жить в этом. Я воображаю, представляю. Сегодня они не находят в этом воображении. Все есть в интернете. Я на любую тему даю запрос, это мне дает, картинки показывает, и все. О каком воображении можно говорить? Чего не достает? Нет недостачи ни в чем. Это буквально оглупляет тебя, затыкает тебя.
Как-то влияет на отношения между людьми и возможностью почувствовать другого человека, эмпатии?
Конечно. Потому что я не стремлюсь выйти из себя и начать объединяться с ближним, раскрывать в нем что-то. Я не очень понимаю, что в нем раскрывать. Я вхожу в интернет, у меня там все есть. Что мне в тебе? Твои чувства, твои мысли, устремления, программы. Зачем мне все это? У меня есть мое ответ – в интернете. Сегодня это не только интернет, сегодня вообще у тебя есть наркотиков полно, антидепрессанты самые разные, все, что ты пожелаешь. Все есть, лишь бы подавить тебя и успокоить. Так как мы можем на рабочих местах требовать от человека взаимосвязи с другими, эмпатии? Какая эмпатия, какая симпатия? Ничего, ему не нужно все это, он не развивает все это. На улице, сколько я там нахожусь, на этой улице, но когда я прохожу, я изучаю, учусь. Никто не смотрит на других, он смотрит только, как обойти кого-то, не наткнуться на другого. Как ты с твоими соседями, пройти мимо них, прийти в квартиру, закрыть дверь на ключ, все, привет всем. Где мы можем это развить? Дети тоже, в детском саду тоже не очень взаимосвязь между ними. Я не знаю, сколько у них там совместных мероприятий по объединению, потому что и воспитательница, она из нового поколения. Какие игры были? Были игры, где один должен помогать другому, иначе чем будем заниматься? А сегодня нет. Мы проходим этапы, и поэтому нам нельзя измерять нынешнее поколение мерками прошлых поколений. Разница между ними огромная. Поэтому ваши претензии, не думаю, что они верны.
Какие претензии?
То, что вы ищете эмпатию. И по исследованиям это точно так.
Что даже не стараться развивать это?
Нет, стараться развить это что-то другое. Ты уже задаешь мне вопрос, как развить эмпатию?
Да.
Очень просто. Давайте введем их в замкнутое место и создадим там ситуацию такую, что только если они зависят друг от друга, они могут спастись.
Ну, тогда это уже не эмпатия.
Из жизненной необходимости.
Это вынуждена.
Да, вынуждена.
Необходимость. Как? Нет.
Конечно. Ты спрашиваешь, я отвечаю.
Почему легче почувствовать в тяжелой ситуации другого?
Потому что я должен чувствовать свое благополучие, зависящим от вашего или от его. Если это может спасти его, или то я уже обязан установить с вами связь. Его благополучие, твое благополучие мне важно. Если вы будете живы и здоровы, вы спасете меня.
Минутку.
Только в таком виде мы придем к этому. Мы придем к этому. Будут такие случаи в нашем существовании, на земном шаре, глобально, что мы будем зависеть друг от друга настолько, что никто в одиночку, никто не сможет в одиночку спастись от бед, кроме как зависеть друг от друга в виде, в эмпатии тотальной.
Да, давайте скажем, что такие ситуации случаются довольно часто.
Но это еще короткие очень внешние давления, да и то не очень. Мы уже привыкли ко всему.
Давайте оставим пока что государство и разберемся в ситуации, которую вы описали. Допустим,
или иначе, если у тебя не проигрыш, убыток, который ты можешь, где ты находишься в месте опасности такой, что обязан быть в хорошей связи со всеми, а у тебя выигрыш огромный, тогда тот, в чем ты находишься сейчас, кажется тебе проигрышем.
Это кажется более привлекательным.
Да.
Давайте представим, что мы трое работаем в одном месте. И мы такие люди, как мы, между нами есть низкий уровень эмпатии. Вы сказали, что это не из ряда вон выходящая ситуация. Поэтому все чувствуют себя в порядке, такова природа вещей. И вы говорите, что с помощью искусственных средств можно поднять уровень эмпатии и взаимодействия. И вы изобразили модель, в которой есть две стороны. Либо сорганизовать ситуацию, в которой мы окажемся в закрытом месте, и построить ситуацию, где мы можем ее решить только нашим взаимодействием, либо, наоборот, можно достичь большой выгоды с помощью взаимодействия. Давайте разберем это конкретно. Допустим, мы трое работаем в каком-то месте.
Что мы можем проиграть или выиграть от хорошей взаимосвязи между нами?
Может быть. Но давайте пощупаем эту ситуацию.
Вот мы работаем где-то вместе, наша работа совместна, и мы должны прийти, скажем, что-то развить, над чем-то работать. Мы зависим друг от друга, и вдруг мы не очень хотим говорить друг с другом. Мне не очень хочется, я в плохом настроении. Это независимо от вас. Так вы работали на разных рабочих местах, вы знаете все это?
Знаю. Это задерживает все. Вы можете это говорить, можно это искусственно улучшить.
Искусственно? Что значит искусственно? Чтобы оно само улучшилось?
Не, мы видим, что это все хуже и хуже. В 2012 году в США вышло исследование, половина работников сообщили о том, что на их рабочем месте или в их рабочих коллективах они испытывают состояние, что им мешают. То есть все полностью противоположная вещь от взаимодействия. Там, где они должны были взаимодействовать для того, чтобы улучшить показания, то им фактически, половина из них фактически говорят, что у них есть только отрицательный опыт взаимодействия, вплоть до воровства и так далее. Вся эта система разрушается изнутри. Но не ради этого мы собрались здесь. Вы говорите, что можно то, что мы потеряли в поколении мониторов и смартфонов, и вы сказали, что наше воображение не развивается по этой причине, мы не чувствуем друг друга.
Они и не хотят чувствовать.
И не хотят, да.
Эгоизм растет. Они чувствуют себя хорошо, им не важно. Я
да.
потерял нужду в этом.
Вот именно. И вы говорите, что из такого состояния полнейшей обособленности, где я не чувствую других, допустим, я, вы говорите, можно улучшить ситуацию, можно усилить взаимодействие, и вы показали два пути. Либо есть общая опасность, которая вынудит нас развивать взаимодействие, либо общая выгода. Допустим, мы работаем в одном месте, и между нами есть вот такая ситуация, такое прохладное отношение. Даже не могу дать этому определение. Но то, что есть, это и есть. Я спрашиваю, как можно сейчас взять нас троих и поднять уровень эмпатии между нами? Можно? Это я называю искусственно, чтобы не позволять идти вечам своим чередом.
Ну, может быть, им могут пообещать большую премию. Они начинают обсуждать между собой, чтобы заработать ее. Отпуск, деньги.
Стимул.
Стимул. Это известно.
Это известно. Но общество, в котором мы живем, эмпатия спускается, как вы сказали раньше. Я не вижу...
Ты хочешь, чтобы она поднялась сама без внешних стимулов?
Не обязательно. Сегодня есть два таких ярких случая. Один был в Израиле, другой в Китае. И в Китае машина сбила маленькую девочку. Люди прошли, и никто не обратил внимания. И она умерла от телесных повреждений. Никто не остановился и не помог. Но в Израиле было то же самое. Был очень известный случай, когда мотоциклист в аварии упал, никто не помог ему, и он скончался. И такие случаи изо дня в день дают о себе знать. Если бы люди могли покрыть это деньгами, но, допустим, я заплачу и решу свою проблему. Но не везде можно заплатить. Деньги не решают всех проблем. Можем ли мы, люди, если я посмотрю на людей со стороны, можем ли мы от все большего и большей разделенности, где здесь угрызение совести, когда были угрызения совести?
Но если я не чувствую, что ты от меня-то хочешь? Какие страдания совести? О чем ты говоришь? Я слов таких не знаю, не понимаю, о чем ты говоришь. Если я не чувствую этого, скажи так собачке или корове, и ты не стыдишься, посмотри, что ты натворила у моей двери, корове, скажем. И что? Ты же понимаешь, что такое животное? Оно на месте делает то, что требует тело. И все. Ты посмотришь ей в глаза и говоришь, не могла потерпеть. Ты даже не краснеешь. Не краснеет. То же самое человек. Он делает то, что делает. Он не разбирается, как младенец. Младенец у тебя на руках, он чувствует. Это живое тело, которое делает то, что делает. Так и мы, живое тело. Мы делаем разные вещи, которые, может быть, неприятны в глазах других, и мы не различаем, что они неприятные. Не различаем этого. Как мы действуем на трассах, на автотрассах. Я не говорю, что все. Есть такие, которые преднамеренно это вытворяют. Пусть все увидят, как я такой герой, что я творю на трассе. Но это несколько процентов. Все прочие, они просто не чувствуют, что это нехорошо.
Что значит не чувствуют?
Не чувствуют, что ты смотришь на человека и говоришь им, ну почему ты не пустил его, не дал ему места войти в ряд? Смотришь, он тебя не понимает. А почему он должен это делать? Он просто не понимает, что от него требуют. Что мы в таких случаях отвечаем? Иди позвони моему адвокату. Иди в полицию.
Действительно, ситуация очень тревожная. Очень тревожная.
Потому что я действительно не различаю. Я не различаю, что я сделал что-то плохо, нанес ущерб кому-то. Если ущерб такой, что он виден глазом, это хорошо. Но внутренний, душевный, в чувствах, что он от меня хочет, я вообще не чувствую его. Как я могу различить ущерб? Не чувствую.
Если я как руководитель,
я вижу других людей вокруг себя, как некие образы. Я не различаю их как живых людей, у которых есть чувства, у которых есть мысли. Я различаю их как образы в театре, куклы. И я между ними единственный живой. Вот так я вижу мир. Что вы сделаете мне? Так я устроен. Я вот так отношусь ко всем. Я их использую, пользуюсь ими насколько можно, чтобы они не повредили мне, и чтобы я мог извлечь максимальную пользу для себя. Это тот мир, который я вижу. Когда меня спрашивают, а почему ты вот так сделал, почему ты такой эгоист? Я не знаю, я не эгоист. Я прочитал много книг, слушал музыку. Я развитый человек, могу поговорить о многом. И вместе с тем я не чувствую, что не чувствую, что этот ближний существует. Не чувствую, что он существует. Я вхожу в разные места, я вижу множество людей в ресторане, скажем, в кафе, в каком-то ином месте. Я не чувствую, что они существуют. У меня нет расчета с ними, чтобы я учитывал их интересы. У меня есть расчет, я учитываю только себя, насколько я сам нахожусь в ощущениях хороших или плохих. В соответствии с этими ощущениями, хорошими или плохими, я действую везде. И это мой мир. Это мое отношение ко всему миру, включая моих родителей, моих детей. Даже, я говорю так, друзья, если они у меня есть, если нет, так нет. Я отношусь ко всем в таком виде, что какая эмпатия? У меня есть эмпатия к тому, кого я люблю, есть антипатия к тому, кого я не люблю. Но Но я не могу прочувствовать то, что вы требуете от меня, чтобы я чувствовал. Вы как бы смотрите на меня, как на собаку, которая не стыдится, и действует так. Я действительно, я, может быть, могу вас понять, что мне недостает какого-то чувства, уровня развитости. Но недостает, что я сделаю. Можете ли вы требовать это от меня?
Допустим, вы сейчас работаете где-то, я ваш руководитель. И...
Так вы требуете выше моих сил.
Не, ну я готова организовать какой-то процесс, ага, который поможет вам и другим людям в компании, которую я управляю, развить между нами уровень эмпатии и внутренней интеллигенции.
Пожалуйста, если выхода у меня нет, я готов. Я не знаю, что это такое. Может быть, это важно, хотя в моих глазах это просто какая-то психология, которую я не ценю вообще, какая-то философия или что-то такое, не имеющее отношения к нашей работе. Но, скажем так, выхода нет, на меня давят, я прихожу, слушаю. И что? Все хорошо, если выхода нет, я пришел. И есть методика, которая на меня воздействует, даже против моего желания, где я весь эгоизм, и пока что я эгоист, а эта методика может развить меня и начать вносить в меня разные чувства, развитие, фантазию всякую, чувствовать ближнего, чувствовать себя относительно ближнего, ближнего относительно себя. Если надо мной это проделают, хорошо. Видно, это не во вред мне. Посмотрим. Но пока я не чувствую, что мне это нужно.
Я понимаю, что требуется создать систему, которая вынудит вас, обяжет вас к этому. Но если я, как вы определили руководителя, мне это важно, чтобы на моем... та компания, которой я управляю, работники находились в отношениях взаимной приязни, сотрудничества и так далее. И я приглашаю вас провести такой процесс.
Теперь я как такой специалист.
Да, вы приходите в нашу компанию, там работают мужчины, женщины. Что происходит?
Что происходит?
Как?
Я им говорю очень просто. Господа, вы знаете, что вы сейчас в моих руках? 8 часов. 8 часов вы в моих руках. Выхода нет. Продолжай. Что ты хочешь на нас обрушить? Я хочу обрушить на вас вещь очень простую. Вы слушаете то, что я говорю, и выполняете. То, что вы выполняете, я требую от вас только то, что вы способны, не более того. Вещи очень простые, но вы должны следовать за мной и выполнять то же самое. Хорошо. Садимся в круг и начинаем работать. Как работать? Каждый говорит другому. «Здравствуйте, как дела?» То, что мы обычно говорим, не обращая внимания и не слушая ответ. И вот каждый так говорит. Потом мы говорим «сегодня», «воскресенье» и так далее. И начинаем обсуждать несколько предложений, еще несколько предложений. Люди привыкают разговаривать. Прежде всего, беседа. Вещи, не относящиеся никому. Просто открывает рот и говорит другому. Вначале они даже стыдятся смотреть на другого. Есть отрыв такой, что я не хочу видеть его. Затем все больше и больше. Сейчас взглянули друг на друга. Одним глазом, другим глазом, двумя глазами. Показать язык другому. Разные всякие глупые мелкие вещи, чтобы люди начали раскрывать себя в виде простом, таком, что детском. Вот это надо сделать. Кому-то это трудно. Может быть, внутри это трудно, но как я перед кем-то такие вещи сделаю? Это я понимаю, но это можно. Давайте это сделаем. И вот так мы вводим их в интеракцию на вещах, совершенно не относящихся друг к другу. От таких вещей переходим к другому. Каждый говорит другому. Потом по-другому. Каждый по отношению к другому. Тем самым мы вносим во взаимосвязь между ними какие-то вздохи. Это уже не вздохи, надо тут найти какие-то чувства.
И какое чувство стоит за этим?
Неважно, чтобы они что-то чувствовали, чтобы начали в них работать. Да, какие-то...
Вы пробуждаете их чувства таким образом.
Да, такие простые вещи. А теперь проведем упражнение, как мы слышим друг другу. Вот такие вот та-та-та-та-та вместе. Разные такие вещи. Или каждый показывает несколько пальцев по хлопку. Давайте посмотрим, насколько мы вообще находимся под управлением какой-то внутренней идеи. И скажем, через месяц мы все в 10 случаях будем 10 удач, что каждый, все покажут одно и то же количество пальцев. Это будет внутреннее соответствие, должно быть настолько. Ну, такое внутреннее соответствие, что один в одной комнате, а другой в другой, и мы их видим, а они не видят, что делает один, то же самое делает другой.
Это соответствие возникает от связи.
Да, из внутренней эмоциональной связи. Но это работа. Мы не хотим прийти к таким вещам на рабочем месте. Начальство не требует от нас этого, но связь более или менее внешняя и немного внутри чувствует друг друга. Не настолько, может быть, но вполне можно достичь любого такого результата. Можно прийти к тому, что я чувствую плохо от того, что я уверен, что ему плохо. Я не могу себя остановить. Я чувствую плохо, я не могу. Остановите его. Он все время чувствует себя плохо, и мне от этого плохо.
Это самая проблемная часть. Люди, может быть, опасаются чувства других, чтобы его зло не перекинулось ко мне.
Мы научимся делать так, что будет только хорошее.
Сегодня, я знаю, есть множество техник, которые стараются избежать негативных чувств. И на рабочих, в компаниях, на рабочих местах зачастую ими пользуются. Вдруг у людей возникает ощущение.
Я не знаю все эти техники, моя техника.
Не освободиться от зла, а сделать хорошо. Это очень большая разница.
Да. Никогда мы никогда не соглашаемся со злом. Оно не существует. Не существует в природе. Не существует в нашей жизни. Не существует в нас ни в ком.
Так, а как же оно происходит?
Нет. Это искажение нашего видения. Мы все хорошие, все замечательные, все прекрасные, все развитые. Все мы настолько, о каком зле говорится. Мы живем в мире, который весь хорош и добр. Мы в это играем.
Это что, фантазия?
Фантазия.
Это как в книгах, как мы были детьми, которые мы читали.
Да.
Представляем что-то несуществующее.
Не существует, и что?
Это же не наша реальность.
А тебе было плохо, когда ты читал эту книгу?
Да, я не мог заснуть ночью, не мог задремать. Я так засыпал вместе с книгой.
Так в чем проблема?
Ну, здесь мы говорим не о детях, а о взрослых людях, чтобы пришли к нам в компанию.
Ты будешь в такой фантазии, что все хорошо, и просто будешь работать тем временем, зарабатывать деньги, придешь в семью, и все в этой фантазии хорошее и доброе.
Фантазия?
Ну, назови это фантазией, неважно, ощущение хорошее. Вдруг твоя жена — совершенство, дети — тоже на работе, тоже, везде тоже.
Я не хочу фантазировать. Я хочу, чтобы на работе все было нормально, чтобы в семье все было нормально. Действительно, я не хочу фантазировать.
Вот так вы и будете относиться друг к другу, и так и будет.
Не понял.
Как ты измеряешь сегодня?
Я захожу утром, вижу вас, и весь день у меня портится настроение. Я говорю: о, куда я попал? Если бы я мог поменять место работы, я бы сразу ушел. Но у меня здесь застрял. Это не фантазия, верно? Я пришел с таким настроением.
Твоя фантазия в отрицательных твоих ощущениях. Какая разница между тем, что ты входишь на рабочее место, и ты видишь нас хорошими, добрыми, дружелюбными? В чем разница?
Я не вижу.
Я не вижу никакой разницы.
Я не вижу, чтобы хорошие.
Мы тебя научим, как видеть нас хорошими. И ты будешь чувствовать хорошо. В чем разница? Разница тем, что ты пользуешься своим эгоизмом, где ты все отрицаешь, или ты вот так продвигаешься к хорошему состоянию. В чем разница? Где истина, где ложь?
Я спрашиваю, где истина, где ложь, потому что я не хочу фантазировать, я не хочу жить во лжи.
Нет, ты и прежде был во лжи. Ты смотрел на все через свой эгоизм. Кто тебе сказал, что твой эгоизм — это истина? То, что ты вырос с ним, ну так что? Я вижу, что он только огорчает тебя всю жизнь.
Вы сказали прежде о том, что воображение...
Мы учим тебя эмпатии, короче.
Я хочу понять, как это работает.
Это работает так, с помощью упражнений.
Каких, допустим?
Я тебе сказал.
Нет, дальше, давайте пойдем вперед. Пока что вы говорили о разных вещах, которые... Давайте дадим определение тому этапу. Какова его цель?
Этот этап был просто разогревом.
Что разогревается? Что он делает технически?
Где я прекращаю стыдиться, стесняться перед другими, представать в разных смешных видах, как будто я начинаю упражнение быть выше моего эгоизма. Как это я, человек, все равны. Все становимся как маленькие дети, вот такие простые, и выполняем такие разные упражнения с воспитательницей.
Это как растопить лед?
Да.
Почему говорят растопить лед?
Да, сломать лед, потому что мы все разные. Мы хотим сделать каждого подобным другим.
Это цель этого этапа. Что дальше?
Дальше?
Вы называли это разогрев. Дальше. Разогрелись.
Физиономии строили друг другу, да. Хлопали в ладоши, с пальцы показывали, разные такие упражнения. Понимание, насколько мы понимаем друг друга, разные такие вещи. Давайте теперь посмотрим, каким образом мы можем восполнять друг друга. Это значит... Исследования говорят, что если 10 человек между собой говорят, скажем, о температуре, какая температура будет через неделю, более или менее они могут правильно ее просчитать. Хотя вначале ни один из них не говорил правильно о погоде через неделю. Если мы взглянем на Орена и говорим, сколько он весит? 50, 60, 70 килограмм, сколько точно? Вместе мы, хотя каждый нет, вместе мы приходим более или менее к числу, близкому к истинному. То есть есть тут в объединении между нами некий фокус. Чудо такое. Нечто, с помощью чего мы, объединяясь, обсуждая и приходя вместе во взаимном дополнении, не в спорах, а в восполнении друг друга именно, мы приходим к решению правильному.
Что значит «не в конфликтах, а в восполнении»?
Обычно, если мы находимся на собраниях, спорим, обсуждаем, кричим друг на друга и так далее, здесь нет. Здесь у нас мы играем в эмпатию. Каждый говорит хорошо, вежливо. И я включаюсь, как он сказал, и он глупый, но я включаюсь. Я слушаю и хочу включиться в его ощущения.
Но он же не глупец.
Мне так кажется, но я хочу облачиться в него и почувствовать, что он говорит. Как будто он говорит вещи самые мудрые.
Но в моих глазах он глуп.
Нет, он глупый относительно моего эгоизма, который я отменяю, и он самый умный, самый лучший, как мой ребенок. И поэтому я вхожу в него. И вот так присоединяюсь к нему.
Ты этого не понял. Есть люди, которых я, мнение которых важно, из которых я знаю, что нечего их слушать вообще.
Какая разница, ценишь ты их или нет? Кто тебя спрашивает? Ты находишься... Это упражнение по эмпатии. В этом кругу мы сажаем 10 человек. Это они такие, что ты терпеть их не можешь. И мы проводим упражнение. Мы входим и отождествляемся с тем, что говорит другой. Вначале я даже глаза закрываю, я не могу на него глядеть. Не могу. Этот рыжий, а этот с такими... такой нос, такие усы. Это, она такая толстая, а эта такая тощая, я не знаю. Этот такой, этот всякое, как он говорит. Каждый, я просто закрываю глаза. Закрываю глаза.
Молюсь.
Нет,
когда
не молюсь.
Это кончится, этот ужас.
Нет, нет, это верно. Но нет, мне говорят, тот, кто пройдет экзамен, он остается на работе. Нет,
то есть
нет.
Мне придется слушать.
Придется. Мне сейчас надо включиться в каждого из них. Она говорит глупости, мелочи об одежде, о моде, о том, что она танцевала вчера с каким-то парнем. Такие вещи, что мне они не важны. Это просто противно. Но я включаюсь в нее и хочу изнутри, из нее, прочувствовать то состояние, которое она описывает. Я хочу облачиться в ее форму, в ее картину, прежде всего. Понимать ее, почувствовать то состояние, как она чувствует. Это называется, что я просто облачаюсь в другого человека и стараюсь представить себе ту картину, которую она мне рассказывает. Как та книга, которая рассказывала мне о каких-то приключениях. Я включался, плыл на этой бригантине, какой-то остров в океане, и встречал там все эти формы жизни, облачился в это. Вот так я сейчас облачаюсь в ее картину. Это помогает мне, развивает мою фантазию. Я сейчас могу облачиться в человека, в одного, другого, третьего, и вот так в каждого. Я не отменяю их. Я отменяю свой эгоизм для того, чтобы облачиться в них и почувствовать то, что они рассказывают. Это упражнение.
Что это за эгоизм?
Это упражнение.
Критическое отношение.
Анализ, да. Я отменяю это все, смиряю себя и проделываю это упражнение. Я не говорю, что нам сразу получится. Может быть, через неделю мы этого...
В том, что я стараюсь, как бы вы сказали, каждый, кто говорит, я присоединяюсь к его истории.
Да, главное выйти из себя и облачиться в другого.
Выйти сейчас на прогулку с ней? Как Том Сойер.
Да.
Она говорит, я с ней, вы говорите, я с вами, что это даст мне?
Это даст тебе дополнительные чувства, килим, инструменты. Дополнительные инструменты, ты начнешь облачаться в другого, чувствовать, что он говорит, понимать его, быть с ним. Как ты говоришь, ты со мной или не слушаешь меня?
Что это даст мне?
Отношение к ближнему. Это не важно, что даст. Прежде ты не мог, ты не понимал, что этого не достает. Сейчас у тебя есть возможность. Сейчас надо только добавить себе понимание, насколько это дает тебе возможность продвинуться на работе.
Почему?
Потому что если ты будешь чувствовать ближнего, твоих сотрудников, твоих товарищей, ты свою работу сможешь делать гораздо лучше, чем прежде.
И что это даст мне как человеку, мы уже в конце передачи. Что даст мне как человеку?
Кроме денег. Другое отношение к людям.
Почему?
Потому они поймут, что ты понимаешь их, что ты чувствуешь их, они будут с тобой. Эта общая эмпатия приведет вас к совершенно иному состоянию. Тебе будет приятно. Из того, что будет у тебя хорошее настроение на работе, будешь меньше болеть, меньше злиться, меньше болезней сердца. Тебе будет выгодно ходить на работу. Эмпатия.
Наше время прошло к концу. Завтра я тоже приду на работу. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Ниссан, спасибо вам за то, что были с нами. Эмпатия, новая жизнь. Учимся слушать друг друга. До свидания.